до автостанции Субанг.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья! Продолжается «Крымский вечер». Перед микрофоном ведущий Александр Лащенко, оставшуюся часть нашей программы в прямом, конечно, эфире. Обсудим тему нашу сегодняшнюю для разговора, собственно, в прямом эфире с экспертами радио «Крым Реалия». Ими будут два военных эксперта, российский Юрий Федоров и украинский Олег Жданов, и политический аналитик, в том числе эксперт-международник украинский Владимир Фисенко. Собственно, будем говорить о весьма важной теме, едва ли не ключевой. Вернее, двух ключевых темах в последние вот более чем 6 лет, связанных с Крымом и аннексией полуострова России. Проблема воды и в связи с этим кризис нарастает. Об этом, в частности, Сергей Аксенов сказал сегодня, подтвердил фактически, но я недословно его процитировал. И в итоге, чтобы решить этот кризис, решится ли Россия, Владимир Путин, на вот этот вот сухопутный коридор пробивать, чтобы вода, наконец, поступила в полном объеме с Украины, с материковой части Украины в Крым. И решится ли в этой связи Владимир Путин на полномасштабную военную операцию? В последнее время все чаще и чаще именно на полуострове Россия проводит военные учения. Не только Черноморский флот, как действительно один из флотов ВМС России, но и сухопутные учения, танковые, как собственно, сегодня это происходит, это официальные данные того же Черноморского флота. Итак, будет ли прорубать Владимир Путин сухопутный коридор в Крым? Создаются ли сейчас для этого условия? Или наоборот, коронавирус, экономический кризис, сейчас Путину не до коридоров? Будем об этом говорить в следующие, ну, почти 40 минут.
Тема дня.
Напомню также телефоны, как с нами связаться. 8-810-06-926 – это телефон для тех, кто имеет возможность с нами пообщаться, собственно, в том числе и с территории полуострова. А жители материковой Украины имеют возможность позвонить в студию радио «Крым Реалии» по номеру 044-490-2905. Итак, приглашаю к разговору первого нашего эксперта. Это российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Итак, господин Федоров, ну, то, что в Крыму проводят учения, это не новость. Отнюдь не новость, это очередные учения, далеко не первые, и, судя по всему, далеко не последние. По вашему мнению, как эксперта, вот эти вот, которые сейчас происходят, задействованием танков и так далее на полуострове, это просто очередная такая тренировка вооруженных сил России и не более того, или подготовка, возможно, к тому самому прорубанию, уж извините за такой термин, сухопутного коридора, чтобы обеспечить полуостров водой. Как вы считаете, есть признаки возможной подготовки масштабной операции против Украины со стороны России?
Ну, вы знаете, любое учение такого типа, когда, в котором участвуют и танки, и, я думаю, другие вооружения сухопутных войск, и, наверное, и авиации, и так далее, это всегда сигнал о том, что сторона готовится к некой военной операции, но не только к тому, чтобы поддерживать боеспособность вооруженных сил и повышать ее и так далее, но это и сигнал окружающему. Видите, вот мы готовимся в полной мере, готовим наши вооруженные силы к тому, чтобы чего-то такое совершить. И я думаю, что нынешнее учение в Крыму – это тоже такой двойственный сигнал. И первое, что приходит на ум, это, конечно, средства политического давления на украинское руководство. Потому что в последнее время происходят довольно любопытные события, связанные с визитом, скажем, Дмитрия Козака в середине мая в Берлин, где, судя по всему, говорилось о подготовке очередной встречи в нормандском формате в Верхах. Потом, по-моему, два дня назад...
Совершенно верно. Скажем так, опять тот же Берлин, но в этот раз украинская делегация. Весьма беспрецедентная по составу. Министр иностранных дел, господин Кулеба, вот. Тот же самый господин Ермак, переговорщик, скажем, контрагент господина Казака, ну и Резникова, это представитель Украины на переговорах в Минске. Совершенно верно, вы правы.
Вот. Так вот, в этих условиях, я думаю, что Москва хочет максимально надавить на своих киевских визави по переговорам с тем, чтобы добиться при подготовке к будущей нормандской встрече добиться максимально благоприятных условий. Это первое, что приходит на ум. Но это лишь одна часть довольно сложной ситуации. Вторая – это то, о чем вы говорили и о чем говорят многие специалисты сегодня. Действительно, в Крыму достаточно сложная ситуация с пресной водой. И причина этого кроется в том, что на протяжении нескольких лет после аннексии Крыма российские власти не обращали особого внимания на эту проблему и тратили деньги на что угодно, но только не на то, чтобы обеспечить крымчан нормальным водоснабжением. Ну, соответственно, вот имеем то, что имеем. И поэтому вот эта проблема водоснабжения, она может стать таким оправданием для Путина и для его окружения в глазах и собственного народа, и украинского народа, и международной общественности, оправданием для военной операции против Украины, которая может начаться как такая локальная операция, захват, выход к Каховскому водохранилищу, прорубание, как вы говорили, сухопутного коридора туда, на север Днепру, и обеспечение водой. Но это может быть и триггер для гораздо более крупной военной провокации, военной операции. Ведь такая операция, она имеет очень сильную и большую вероятность того, что она будет, кстати, распространяться в горизонтальном направлении, то, что специалисты называют горизонтальной эскалацией, перейдет на восток Украины, начнутся какие-то вылазки сепаратистских группировок из оккупированных территорий Донбасса, ну и так далее и тому подобное. То есть это может стать началом какой-то большой войны.
То есть, на самом деле, такой вот жесткий сценарий вы, Юрий, не исключаете, отнюдь. Вы не считаете блефом вот эти очередные учения, которые проводит Россия на полуострове? Просто попугать, как бы поднять ставки, и не более того, все-таки действительно возможная подготовка действительно военного удара, так?
Вы знаете, когда речь идет о Владимире Путине, его окружении, российской верхушке в целом, я ничего не могу исключать. Может быть, это и какой-то блеф, обрицание оружием, обрицание саблями, но может быть и подготовка действительно к чему-то такому очень нехорошему, очень опасному. Ну, такова природа нынешнего российского руководства, что-то поделать. Украине нужно готовиться к этому.
Кстати, Юрий, важный момент. В целом, вот опять же, кризис, который, ну, не только Россия, конечно, все страны так или иначе не могут избежать последствий коронавирусной этой пандемии, которая отнюдь не прекращается, и в России тоже. И в результате, как это, по вашему мнению, вот тут такой уже военно-политический вопрос к вам. Много сейчас данных о том, насколько упал рейтинг Путина, ну, Кремле отрицает те же данные, например, это Bloomberg, но в любом случае, ясно, что никаких 80 крымских, скажем, условно, 6%, которые были весной 2014 года, у Путина сейчас нет и близко. Та же пенсионная реформа продолжается, неизвестно, насколько масштабные будут экономические последствия пандемии и так далее, и так далее. В этой ситуации, возможно, скажем так, на внешней арене закусит у дела Путин, умерит аппетиты. И вот как? Тут можно как-то прогнозировать? С другой стороны, помним еще с царских времен вот эта формула. Если какая-то проблема, если народ, скажем так, готов, если не к бунту, то к протестам, то маленькая победоносная война, правда, далеко не всегда на России удавалась, это прекрасное средство отвлечь внимание большинства россиян от насущных проблем. Тут вот как? Что может сыграть основную роль? Или, опять же, Путин непредсказуем?
Нет, ну, прежде всего, то, о чем вы говорили, вот этот вот сценарий маленькой победоносной войны, это очень широко распространенное явление. И вообще говоря, к сожалению, вы правы, типичное для российской истории, для советской истории, тут уж ничего не поделаешь. Значит, смотрите, действительно, рейтинг Путина серьезно упал. Есть разные подсчеты социологов. Там одни говорят, что он сейчас составляет где-то 55-57% по сравнению с 86%. Там вот так называемый посткрымский эффект. Другие, более точные подсчеты, я сейчас не хочу вдаваться в методику этих подсчетов, но она есть, можем ее обсудить, если захотите.
Да, пожалуйста, конечно, что считаете нужным, пожалуйста, да.
Значит, понимаете, когда людей спрашивают, доверяете ли вы Путину, ну тогда там 55-57% пока говорят, да, доверяем. А если их спрашивают, а кому вы доверяете из политиков, вот назовите там несколько политиков, которым вы доверяете, то тогда Путина поминают где-то порядка 25%. То есть вот 25% это, я думаю, реальный рейтинг одобрения Путина среди российского населения. Это, конечно, очень болезненный для него факт, особенно имея в виду, что предстоит 1 июля так называемый плебисцит,
да,
конституцию, да, вы знаете, который должен дать ему возможность быть пожизненным вождем Российской Федерации. Но потом после этого начнут подсчитывать в Кремле разного рода последствия того эпидемии коронавируса. Последствия эти очень-очень серьезные, говорят о том, что безработица по официальным оценкам, да, может увеличиться в 2-2.5 раза по сравнению с тем, что было, скажем, в период кризиса 2008-2009 года. Примерно на 6% упадет реальные доходы населения. Ну и там много разных других цифр, показывающих, что социальная ситуация в России осенью этого года может быть очень, очень тяжелой, очень неприятной. И для особенно она будет неприятной для малообеспеченных слоев населения. И, кстати говоря, то, о чем постоянно сейчас говорят политологи и социологи, очень неприятной для малого и среднего бизнеса, который до последнего времени, вот до этого кризиса, был одной из крупнейших социальных опор президента Путина. В основном вот люди, которые там владели небольшими предприятиями, парикмахерскими, ресторанчиками там, ну и так далее и тому подобное, они, в общем, жили довольно неплохо и благодарили Путина за свою приятную жизнь. Сейчас наполовину этот бизнес, как минимум, наполовину разорен, потому что Кремль не считает возможным выделять деньги для его поддержки. Ну и, соответственно, вот настроение в этих слоях, в этих кругах достаточно мрачное. А я так на минуточку скажу, что эти люди составляют примерно четверть экономически активного населения страны. Это очень много. Ну, в общем, неприятностей у Путина осенью будет немало. И поэтому вот этот вот сценарий маленькой победоносной войны, он представляется отнюдь не представляется вполне вероятным. Это первое. Второе, теперь посмотрите, Запад сейчас как могут представлять себе ситуацию в Кремле. Запад озабочен пандемией коронавируса, озабочен восстановлением экономики, особенно европейские страны. В Соединенных Штатах происходят какие-то очень странные и неприятные события, массовые протесты, если их можно так назвать, но это уже другой вопрос, что там так происходит. В общем, Запад поглощен своими собственными проблемами и своими собственными делами. Ясно. А это, в свою очередь, может подтолкнуть Кремль на определенные внешнеполитические авантюры. Угу. Ну, грубо говоря, могут считать так, ну, раз на Западе не будут обращать особое внимание на то, что творится там за пределами еврозоны, за пределами Европейского Союза и так далее, ну тогда мы можем здесь вести себя как угодно. И этот фактор тоже нельзя сбрасывать.
А, кстати, Юрий, это, конечно, вопрос нужно адресовать Владимиру Владимировичу Путину, который, как помним, 2014 года не сразу признал после появления зеленых человечков, так называемых вежливых людей в Крыму, факт прямого вмешательства России. Это потом, когда уже все закончилось, был проведен так называемый референдум. Путин, да, ну, конечно, конечно, он, в отличие от Донбасса, где нас до сих пор нет, признал в Крыму, конечно, активную роль, собственно, России в том, что произошло. Но вот тот период, опять же, Путину отвечать, если бы он был искренен. Но, в принципе, почему тогда Путин дальше не пошел? Тогда что же прогнозировали? Вот именно в Крыму. Почему ограничился только полуостровом? Почему тогда не пробивал коридор? Не оценили всю угрозу нехватки воды или все-таки вот непонятно. Да чуть ли не до Приднестровья некоторые прогнозировали, эксперты, пойдет Путин. Ну, с Приднестровьем же, как известно, нет прямой связи. Общая граница Российской Федерации, значит, Молдавии, Приднестровье. Вот не рискнул, да, получается тогда?
Ну, во-первых, не рискнул, это раз, а во-вторых, насколько я помню тогдашнюю ситуацию, советники Путина и разного рода политологи, и специалисты, которые считали себя, я так думаю, большими экспертами по Украине, в том числе и Сергей Глазьев, который, вообще говоря, не самый большой эксперт по украинским делам.
Хотя родом из Запорожья, Украины, господин Глазьев.
Ну,
да, разные есть родом с Украины, уроженцы.
Тем не менее. Так вот, значит, эти люди говорили, вы знаете, Украина, ну, по крайней мере, то, что называли тогда в России Новороссией, это вот восточные, южные регионы Украины, вот она сама, как перезрелое яблоко, упадет в руки России, там очень сильные пророссийские настроения, там только и ждут какого-то минимального сигнала для того, чтобы, значит, захватить областные там администрации, органы власти, здания госбезопасности, милиции и так далее. И вся вот Новороссия, она сама по себе перейдет в руки России. И не случайно Путин же и упоминал вот этот вот термин, использовал Новороссию в
своей... Было один раз, да, было. Не один раз, это несколько раз.
Да нет, он несколько раз говорил об этом.
Да. Ополченцы один раз официально, когда...
И вот это вот был первый фактор, с моей точки зрения, почему, собственно, не было такого крупномасштабного военного вторжения. А чего, собственно, направлять войска, когда дело решится и само собой. Во-вторых, в то время особое внимание уделялось Донбассу. И там сосредоточены были усилия российских разного рода диверсионно-разведывательных групп. Там особое внимание... особое внимание этот район привлекал с точки зрения российского правительства, Кремля и так далее. Считалось, что вот оттуда, собственно, и пойдет вот эта вот волна, новороссийская волна, так сказать. Но ничего из этого не получилось. Угу. Украина смогла, пусть и в очень сложной ситуации, но все-таки смогла остановить летом 2014 года, остановить российскую агрессию. Потом была достаточно жесткая реакция Запада, я помню, уже где-то в мае, по-моему, в мае 2014 года, когда в Москву прилетало несколько эмиссаров из Запада и очень жестко предупредили Путина о том, что если начнется большая война, если он рискнет вторгнуться в Украину, а вероятность такая была, потому что российские войска в то время сосредотачивались вокруг украинской границы на севере и на востоке. И помните, вот была вот эта крупнейшая провокация в Одессе 1 мая 14-го.
2 мая.
Да. Ну, вот. Но тогда Путин не рискнул, понимаете?
Сейчас все-таки... ничего исключать нельзя, вы утверждаете, Юрий. Кто знает?
А сейчас... Да я вообще утверждаю о том, что, понимаете, когда мы имеем дело с Путиным, тут вообще ничего утверждать нельзя. Он способен на самые неожиданные и самые опасные шаги. И самое опасное, вы знаете, в чем дело? Ведь он не умеет просчитывать долгосрочные последствия.
Вы согласны с точки зрения, Юрий, что Путин хороший тактик, но стратег не очень? Вот согласны с
вами. Ну, я не уверен, что он очень хороший тактик, но уж то, что он плохой стратег, это точно.
Спасибо, Юрий, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Благодарен российскому военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Предлагаю принять участие в нашем прямом эфире радио «Крым Реалии» коллегу господина Федорова, украинского военного эксперта Олега Жданова. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вот мы все. И с вами, кстати, конечно же, всегда рады выслушать вашу точку зрения в разных эфирах Радио Свобода. Понятно, на Крым Реалии намного меньше, потому что Крым Реалии о Крыме, а не о Донбассе. Ну, в частности, другой проект Радио Свобода Донбасс Реалии, вы часто со мной имел честь с вами общаться о Донбассе. Все говорили, понятно, Донбасс есть Донбасс. Минский процесс, острота не спадает на самом деле, обстрелы продолжаются именно на Донбассе. Крым так или иначе как бы в тени, но возможно ли, по вашему мнению, массированная атака России с целью, скажем так, решить вопрос с нехваткой воды, чтобы зайти, по крайней мере, на часть Херсонщины, на территорию Украины, которая на сегодняшний день признана Российской Федерацией как территория Украины, чтобы, собственно, контролировать поступление воды в Северо-Крымский канал. Вот это самый коридор, сухопутный коридор пробить. Вот эта угроза, она реальная? Или вот эти все учения, которые регулярно проводятся на полуострове, это просто тренировка вооруженных сил, блеф, если угодно, попугать Украину, Запад и не более того?
Ну, я вам скажу, что тренировка вооруженных сил на самом полуострове – это повседневная задача жизнедеятельности войск. Любые войска должны быть готовы в любой момент выполнить задачу по предназначению. Поэтому, если они, их задача – оборонять Крым, то они эти вопросы отрабатывают на учениях и в боевой подготовке, а в том числе… Согласно программе боевой подготовки, должно быть не менее 50% наступления обороны. Поэтому и наступательную операцию, естественно, они тоже прорабатывают. Но скажу, что вероятность вообще какой-либо активности со стороны России на перешейке, на админ границы Крыма, она практически на сегодняшний день нулевая.
Почему? Почему, Олег?
Объясню по двум причинам. Первое, у Российской Федерации не так страшен черт, как его малюют. У Российской Федерации нет сил и средств для ведения масштабных наступательных действий. У них нет ресурса для такой масштабной операции. Мы не в 2014 году, и наша оборона тоже эшелонирована, и ее придется прорывать с максимальными силами, в том числе и с авиацией, и с артиллерией. Но тут вступает в действие еще второй, не менее важный фактор – политический. Если вы обратили внимание, то все 6 лет Путин старается вывести Крым за скобки.
Да, вообще, вопрос решен, по мнению Владимира Владимировича. Все, нечего обсуждать.
Да, да. Поэтому это самое. Поэтому для Путина любое упоминание о Крыме вне контекста признания его территории России – оно фактически ведет к политическому поражению сразу же. Потому что есть и резолюция ООН о том, что аннексия была совершена незаконно и с применением вооруженных сил. А это фактически рекомендация для Украины признания факта вооруженного конфликта между Украиной и Россией. То есть они боятся. И смотрите, как они обходят Крым в том же нормандском формате. Как они четко расчленили вопросы переговорного процесса.
И о Крыме, только о Донбассе, и только о Донбассе, да, только как посредник.
Да. Все. А теперь представьте, что сейчас это всплывет, а еще, допустим, это всплывет в контексте, что Россия начала какие-то активные боевые действия на админ границы Крыма. Для Путина это будет просто политическая смерть на международной арене. Одномоментно.
А смотрите, Олег, вот если все-таки оценить, да, я немножко подробности приведу. Я коротко анонсировал, что сегодня активно проводится в Крыму. Ну как активно? Все как мерить, как говорится. Вот дословная цитата, сообщение пресс-службы Черноморского флота. Значит, российская армия отрабатывает на полуострове оборонительные и наступательные действия. Экипажи БТР-82 и Т-72Б3 танк выполнят стрельбы штатного вооружения по мишеням и имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника. Вот. Ну а Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины уточняет, что речь идет о 30 военных учений, проведенных Минобороны России в аннексированном Крыму только в одном месяце, в апреле этого года. Вот именно вот эти цифры о чем-то говорят, или ну БТР, ну Т-72, ну ничего особенного, да, или что-то здесь может быть и серьезное. Вы говорите, все-таки исключаете, да, массированное наступление со стороны России?
Виды техники – это стандартное вооружение российской армии. Вы очень четко даже процитировали, да, что оборонительная операция и наступательная.
И наступательная, да.
То есть, они, как я вам и сказал, да, согласно программе боевой подготовки, примерно 50 на 50 оборона-наступление. Дело в том, что для них, кстати, на сегодняшний день для России наиболее важна оборонительная операция в Крыму. Подготовка войск именно к этой операции. Потому что, извините, когда Соединенные Штаты Америки стратегическими бомбардировщиками отрабатывают вопросы нанесения ракетных ударов по Черноморскому флоту, а двух бомбардировщиков достаточно, чтобы потопить 48 кораблей, потому что по 24 ракеты противолодочных или противокорабельных на борту каждого из них. Я говорю про вот двухнедельные события, когда они пролетали. И они отрабатывают такие вопросы. Конечно, для России важнее оборонительная операция в Крыму. Они даже еще готовят, больше я вам скажу, они наверняка отрабатывают еще вопросы обеспечения жизнедеятельности Крыма в условиях экономической блокады. Mm. Потому что как только Турция построит обводной канал вокруг мимо Босфора, а президент Турции господин Эрдоган анонсировал 3 года строительства, там всего 43 километра им надо прорыть. Или, допустим, не дай бог, развалится доктрина Монтре, и завтра там 6-й или 5-й часть 5-го флота США войдут в Черное море и станут на якорь где-нибудь в Одессе или в Очакове, то вы же понимаете, что баланс сил будет совсем в другую сторону. И Россия действительно должна будет рыть окопы по всей линии побережья Крымского полуострова.
А вот этот обводной канал турецкий, это, получается, говорите, несколько лет. Когда могут завершить? Известна дата, когда это все закончится вообще?
Эрдоган анонсировал 3 года. То есть где-то в 2023 году, по идее, он должен заполниться водой.
Угу. Спасибо, Олег. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Наш слушатель набрал номер нашего студийного телефона. У нас 2 номера: 8-810-06-926, 044-490-2905. Пожалуйста, имеете возможность задать свой вопрос господину Жданову. Здравствуйте. Представьтесь только.
Здравствуйте, уважаемый Александр Ласенко. Это Александр из соседней России. Я уже как-то звонил в вас в эфир, когда вы именно были. Вот. У меня, во-первых, маленькая реплика и вопрос. Реплика такая, что вот смотрите, я живу в нашей кунсткамере, и я вам могу сказать следующее. Задача наших негодяев – расшатывать ситуацию у вас в Украине. Диверсантов засылать, на Донбассе делать проблемы. Вот, для того, чтобы отвлекать от проблемы Крыма всякими посадами, как говорится, какими только можно. Другого у нас не умеют. А вопрос к уважаемому гостю, к Олегу Жданову, который я тоже часто слушал и на Донбассе, и на русской службе украинского радио, да и на украинском радио. Но, в общем, я слежу
за... И на Крым радио, да.
После этого у нас... Да, и в том числе и крымляне на 648 кГц. Вот хочу такой вопрос задать. А на ваш взгляд, как должна на это реагировать Украина? Потому что вот сейчас, правда, я вижу, что и Зеленский что-то немного понял, и там Кулеба говорит правильные слова и делает правильные действия. Но вот как должна на все это реагировать Украина? И на Крым, то, что там происходит, а будет все вообще происходить. И, если вы позволите, Александр Ласенко, и по поводу Донбасса. Ну, простите, я нигде не могу про Донбасс спросить.
Вот. Хорошо, нет, конечно, это... Александр, к тезке обращаюсь. Это же два вопроса в комплексе, конечно, вы правы.
Донбасс, да, и Крым. Да, это да, кстати, вот очень хорошо, я тоже смотрю блоки Романа Цымбулька и Слима, он хорошо говорит, что вот это нельзя разделять, что Крым это то, а Донбасс это то. Это все одинаково. Это, кстати, вот так. Я вот хотел спросить немного по поводу Донбасса. какие действия должна и по поводу Донбасса делать Украина, что должна делать, потому что вот видим, что там ездил этот...
Да-да-да.
Козых в Германии.
Да, вы правы, мы об этом говорили, Александр, спасибо вам большое. Господин Казак, да, более двух недель назад посетил со своей стороны Берлин, ключевого партнера, страну, члена нормандской четверки, столицу страны Германии. Напомню, Дмитрий Казак очень важная персона, это заместитель главы администрации президента Путина, в свое время, будучи заместителем премьер-министра России, Дмитрий Казак сыграл не последнюю роль в урегулировании, как это отмечается в Москве, с точки зрения Москвы, конфликта, если он вообще урегулирован, конечно, точка не поставлена. Приднестровье, значит, Молдова и Приднестровье. Теперь вот господин Казак активно действует, скажем так, на украинском направлении. Олег, ну, собственно, да, какова должна быть реакция Украины и на крымские эти события, ну и комплексы с Донбассом?
Смотрите, ну, во-первых, респект слушателю в том плане, что он не делит, в отличие от наших политиков, не делит территорию Украины на первоочередную и второочередную. То есть Крым и Донбасс – это звенья одной цепи, и это одно целое. Это агрессия Российской Федерации против Украины. Что должна делать Украина? Украина должна делать шаги на международной арене для того, чтобы расставить все точки над «и». А именно, допустим, статус Крыма должен быть статусом оккупированной территории. Не временно оккупирован. Временно оккупирован в международном праве нет. Есть оккупированная территория. Вот. Для того, чтобы международное сообщество понимало эту ситуацию. Это первое. Второе. Выполнить, допустим, рекомендации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о том, чтобы признать аннексию Крыма вооруженным конфликтом между Украиной и Россией в связи с тем, что аннексия проводилась с помощью вооруженных сил России. Это цитата из резолюции Генассамблеи ООН от 2015 года. А по Донбассу тоже все аналогично. Признать факт вооруженного конфликта между Украиной и Россией и признать Россию стороной конфликта для того, чтобы поменять формат переговоров. Вот это все, что должна сделать Украина для того, чтобы начать движение к мирному урегулированию этого процесса. Потому что их два только способа есть решения этого конфликта. Либо дипломатический, либо военный. Поэтому, если мы хотим дипломатическим, то надо все выводить в правовое поле, международное правовое поле. Тогда у нас есть шанс решить этот вопрос. Если нет, ну, значит, это перманентная война, не признанная никем, будет продолжаться вечно.
Спасибо, Олег, спасибо вам за участие в эфире Радио Крым Реалис. С нами был украинский военный эксперт Олег Жданов. Для баланса уточню, что официальная российская позиция, во-первых, вопрос Крыма как таковой в целом, ну, вообще не обсуждается на международной арене. Вопрос решен. Проведен референдум весной 2014 года с точки зрения Кремля, и нечего уже. Народ Крыма высказался, вот и все. И потому о каких-то там планах масштабного наступления на Украину, вот в этом районе, в районе Крыма, речи не идет. Ну, вытекает из такой позиции. То есть, не подтверждается абсолютно. Но мы анализируем военную активность на полуострове, а не заявление российской власти. И с точки зрения политической тоже мы сейчас анализируем, потому приглашаю к участию в нашей программе политического украинского эксперта Владимира Фисенко. Приветствую, Владимир, и вас.
Да, добрый день.
Добрый день, Владимир. Смотрите, ну вот эта ситуация, да, Донбасс, Донбасс, это уже 6 лет, конца краю нет, проблемы, даже несмотря на коронавирус, все равно сначала тот же Казак, как мы говорили, посетил Берлин, кстати, человек под санкциями, но все равно посетил Берлин несколько недель назад, теперь представительная украинская делегация, Кулеба, Резников, тот же Ермак, которого критикуют оппоненты Владимира Зеленского, тоже был в Берлине, не исключается визит в Париж и так далее. Донбасс, а Крым и Кабы, хотя Владимир Зеленский подчеркивает, и во время своей пресс-конференции, годовщине пребывания должности, он подчеркнул, о Крыме Украина не забывает, не забывает. Вот, но в этой связи, а Россия? Она говорит, что надо забыть, все решено, но возможно ли для решения все-таки проблемы с водой? А проблема есть. Опять же, сегодня так называемый глава Крыма Сергей Аксенов констатировал, что такой вот засуха была, ну, до определенного времени, и проблема существует значительная, по мнению господина Аксенова. Он даже назвал тут цифры, что, дескать, чуть ли не за 150 лет, вот, скажем так, сейчас процитирую, с водой лучше не становится, и этот год один из самых сухих за полтора столетия, ну, в Крыму, констатировал Сергей Аксенов. То есть вот для решения этой проблемы Путин может решиться на полномасштабное военное наступление вот на этом крымском направлении против Украины?
Ну, теоретически возможно все, что угодно. Давайте не забывать про 2014 год. Тогда тоже мало кто ожидал, что Россия пойдет на прямую агрессию, на аннексию Крыма. Пусть это произошло в форме гибридной войны, такой непрямой захват с использованием и политических механизмов в Крыму. Но, тем не менее, это произошло. Поэтому исключать ничего нельзя. И украинские власти должны рассматривать все, любые, даже такие вроде бы маловероятные сценарии. Но для сравнения, я вот знаю дискуссии конца 2014 года и 2015 года. Тогда большинство знакомых мне экспертов и военных, и политических чуть ли не в один голос говорили, что из-за того, что Крым невозможно снабжать только по морю, Россия обязательно пойдет в наступление и захватит северное побережье Азовского моря, потому что просто другого варианта у них нет. Они были абсолютно убеждены в этом сценарии.
Знать Б, да. Сказавший А...
Но это не подтвердилось. Это не подтвердилось. Сработал другой сценарий. И сейчас я вам скажу, почему да и почему нет. В каком случае возможно, как бы военная операция для обеспечения водной проблемы, в каком нет. Если для Путина, а пока это так, крайне актуальным и приоритетным будет восстановление диалога с Западом, налаживание, восстановление сотрудничества с США и с европейскими странами, то тогда Россия на военную операцию Херсонской области не пойдет. Ну и вообще против Украины. Потому что тогда вот вся политика Путина в отношении восстановления контактов с Западом, а это прослеживается уже все последние годы, все это пойдет на смарку. Если же проблема с водой будет крайне критична, и действительно другого выхода не будет вообще, и если при этом отношения с Западом будут крайне конфликтными, ну тогда, к сожалению, риск какой-то военной операции, он будет возможен.
В этой связи, да, вот Запад, опять же, позиция, немаловажное, значит, значение, конечно, это все имеет. В нынешней ситуации непростой, не только же Россия пострадала от коронавируса, но и Запад пострадал, Европа пострадала, Америка, как сейчас, да еще вот эти вот протесты, не только протесты после событий в Миннеаполисе. Западу вообще будет до реакции, если будут агрессивные действия России? Он сможет адекватно и вовремя это все, скажем так, отреагировать? Или сейчас не до этого Западу получается?
Ну, вопрос о том, какая реакция. Не надо быть, нам не надо быть идеалистами. Опять-таки, 2014 год показал. Никто воевать, именно воевать с Россией не будет. Если у нас кто-то думает, что даже если вдруг теоретически мы вступаем в НАТО, и это сразу же будет означать, что Запад будет за нас воевать с Россией, ничего подобного. Поэтому никаких иллюзий, никакого военного противодействия не будет. Но, как показал опыт, опять-таки, 14-го и последующих годов, Запад не принимает агрессивные действия, захват чужой территории. Это грубейшее нарушение международного права. Запад не признает аннексии Крыма. И, соответственно, если Россия пойдет на прямую военную операцию против Украины, это, конечно же, приведет к новому кризису в отношениях с Западом и к политическому конфликту. Поэтому воевать за нас не будут, но тогда Россия окажет новой волной санкций, и все надежды Путина на восстановление отношений с Западом, они рухнут. Поэтому я думаю, что все-таки Путин будет, скорее всего, искать другой сценарий, менее конфликтный.
А в целом, Владимир, вот вашим тезке Владимира Путина все эти месяцы, эти коронавирусные месяцы, опять же, Россия тоже одна из главных пострадавших стран, не только в медицинском аспекте, но и экономическом. Самые диаметрально противоположные прогнозы, кто вообще решался прогнозы какие-либо делать по поводу политического будущего Путина. Помним озвученные вот эти вот его предложения 1 июля, или когда там наконец будет плебисцит перенесенный и так далее. Путин слабнет, скажем так, с политической точки зрения. Действительно, он уединился в бункере, по онлайн в основном общается, редкие встречи вживую, о которых показывают. С другой стороны, действительно, рейтинг, ну, цифры можно спорить, падает его, о чем мы говорили уже сегодня в эфире, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, уже начинает нефть опять. Отскок произошел, 40 долларов за баррель, другие вопросы. Может, и не все так перспективы Путина, ну, скажем так, не радужные, как утверждают критики президента России. Он не раз выходил из критических ситуаций, там, везло ему, не везло, другой вопрос. Может, и сейчас все будет нормально у него? И только нарастит мышцы он.
Но если мы говорим о перспективах, то да. Я бы не бросался в крайности, в оценках аналитических. Те, кто ждет какого-то быстрого, одномоментного краха режима Путина, ну, думаю, что это немножко наивно. Конечно же, все может произойти. Мы помним, вот те, кто как бы постарше возрастом, где-то в 89-90-х годах тоже... Мало кто думал,
что Советский Союз распадется.
Конечно же,
да. Владимир, да. Я вас немножко перебью. Я вспоминаю, слушал, когда в школе учился, «Голос Америки», если не ошибаюсь. Там выступал Александр Солженицын, тот самый. Он там русский патриот, но назвать его коммунистом тяжело было. И я помню, он в 83-м году прогнозировал в эфире вражеских с точки зрения Советского Союза голосов, что Советский Союз крепок как никогда. Это 4-й год шла война в Афганистане. Там Черненко, Брежнев, вся эта ситуация. Уже нефть стала падать. И что произошло через несколько лет? Только один из примеров. Вот, прервался, к сожалению, наш разговор. У нас еще есть 5 минут. Надеемся все-таки возобновиться связь с Владимиром Фисенко. Я еще процитирую сообщение, в частности, Министерства реинтеграции оккупированных территорий Украины, которое, скажем так, подытожило все вот эти военные учения, которые проводятся сейчас в Крыму. И при этом отмечается вся опасность от этих действий, которые осуществляются Россией. Со своей стороны, в России, во-первых, очень скупо комментируют, считая, что все идет как обычно, в плановом порядке, и российские вооруженные силы имеют полное право на проведение учений, в том числе на неотъемлемой части российской территории, с точки зрения Москвы, конечно, в Крыму, и потому здесь ничего не надо преувеличивать. Но в Украине считают очень такие вещи опасные. Опасными с нами опять Владимир. Итак, Владимир Фисенко прервалась связь. Прогнозы – очень опасная вещь. Даже, ну вот, вы имеете возможность продолжить свою мысль. Когда Советский Союз распадался. Да.
Да, ну, в России сейчас, очевидно, нарастает социальное и политическое напряжение. Есть серьезные экономические проблемы. Но по оценкам серьезных и менее заангажированных политических экспертов, все-таки у России есть... экономическая и финансовая подушка как минимум на 2-3 года. Поэтому не стоит ожидать какого-то быстрого и одномоментного краха. Но то, что режим Путина будет сталкиваться с серьезными проблемами, а если Путин останется у власти еще на неопределенный срок, как минимум на 10-12 лет, то, конечно же, это будет приводить к постепенному одряхлению политического режима. Будут происходить те самые процессы, которые были в свое время при Брежневе в Советском Союзе. Да. Так что надо набираться терпения и надо по Крыму выстраивать долговременную стратегию борьбы за Крым. Ожидать каких-то быстрых изменений, к сожалению, нет оснований, но мы должны иметь действительно долговременную стратегию и принципиальную позицию. И тогда, я думаю, что вопрос Крыма, он с повестки дня не...
Владимир, а корректно аналогии, раз уж мы историю вспоминаем, что, как некоторые, и в России утверждают поклонники, скажем так, Владимира Путина, что, ну, международные эксперты, что Крым это как страны Балтии, Прибалтика в советской терминологии, Литва, Латвия, Эстония. После пакта Молотова-Риббентропа известно, что произошло с этими тремя странами, ставшими тремя республиками Советского Союза, и сколько? 89-й год, тот самый, о котором мы говорили, 50 лет длилась советская оккупация. На Западе не признавали юридически этого факта. Но де-факто так или иначе согласились. Те же знаменитые баскетболисты литовские, Сабонис и компания, прекрасно играли в сборной СССР, и никто не возражал. И таких примеров была уйма. Корректно? Страны Балтии и Крым. Или все-таки это разные вещи?
И да, и нет. Действительно, политика Запада по отношению к балтийским странам была двойственной. Де-юре не признавали, де-факто... Кстати, Россия надеется на реализацию именно такого сценария по Крыму в отношениях с Западом. В России, хотя и пытаются, скажем так, не мытьем, так катанием продвигать на признание Крыма, но их устроит и фактическое признание. Да, не признавайте юридически факт аннексии, но главное признавайте, что это уже часть территории России. Вот именно так Россия будет себя вести. Но я на другое обращу внимание. Вот если уж мы вспоминаем про страны Балтии, то надо понимать, что одна из причин того, что именно страны Балтии первыми начали выходить из Советского Союза, она заключалась в том, что внутри прибалтийских тогдашних республик была очень сильная национальная идентичность, и они боролись за выход из Советского Союза. Вот и мы должны понимать, что для того, чтобы Крым стал украинским, нам нужно, чтобы в Крыму и память об Украине сохранилась, и чтобы украинство в самых разных формах присутствовало в Крыму, не только через крымских татар. Вот если это удастся сделать, то тогда и будет шанс на возвращение Крыма.
Спасибо и вам за участие в эфире радио «Крым Реалии». С нами был украинский политический эксперт, эксперт по вопросам безопасности Владимир Фестенко. Напомню, мы сегодня анализировали, поводом для разговора были учения очередные в Крыму, анализировали возможность полномасштабных боевых действий с целью решения вопроса нехватки воды со стороны России, масштабной военной операции, прорубания этого самого сухопутного коридора в Крым через Херсон, насколько это реально. Ну, наши участники эфира, военные эксперты Юрий Федоров, Олег Жданов и политический эксперт, опять же, Владимир Фисенко, высказывали свою точку зрения по этому вопросу. Если суммировать, конечно, разные точки зрения, но исключать ничего нельзя в любом случае. Хотя Олег Жданов считает, что ресурса сейчас в России, мягко говоря, не хватает для такой военной операции, но Юрий Федоров не исключает обратного, а Владимир Фисенко с политической точки зрения проанализировал эту ситуацию и опять же, тоже считаю, что от Владимира Путина можно ожидать сюрприза. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Радио «Крым Реалии», конечно же, все вам, друзья, расскажет и все осветит. Ну и наш сегодняшний «Крымский вечер» еще не завершен. Оставайтесь с нами. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд. С вами был в эти минуты Александр Лащенко.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии», «Крымский вечер».
Мы продолжаем программу «Радио Крым Реалии», продолжаем наш «Крымский вечер», эфир наш продолжает, и вот еще очень важный такой вот блок нашей программы в России, аннексированном ею Крыму. 24 июня территория Крыма не будет исключением, пройдут парады к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне в трактовке Москвы Великой Отечественной войны. В Крыму военные парады проведут в Симферополе, Севастополе и Керчи. В этот день над Севастополем и Керчью прилетит российская авиационная техника. На следующий день после парада в России и Крыму начнется голосование по поправкам Конституции страны, и продлится оно до 1 июля, как мы уже отмечали в сегодняшней программе. Многие высказывают опасения, что грядущие мероприятия вызовут новую вспышку коронавирусной инфекции, которая, собственно, не спадала в России. Россия вышла на так называемое плато, продолжается пандемия с довольно высокими цифрами, по 9 тысяч заболевших за сутки. На сегодня. Сейчас Россия все-таки находится аж на третьем месте, только Бразилия и Соединенные Штаты по количеству случаев опережают случаев COVID-19. И почему же российским властям так важно провести сейчас парад победы и голосование по поправкам, учитывая все вот эти вот риски? Это выясняла моя коллега Иванна Ткачук.
Привет! С вами радио «Крым Реалии» и я, Иванна Ткачук. В России из-за пандемии коронавируса перенесли два важных события этой весны. Голосование по поправкам в Конституцию страны и Парад Победы. Парад Победы в Москве планируют провести 24 июня, а голосование по поправкам с 25 июня по 1 июля. И все это несмотря на то, что в стране до сих пор ежедневно фиксируются тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Изначально в параде 9 мая планировали задействовать 15 тысяч человек и около 400 единиц техники. Власти долго не соглашались переносить мероприятие, хотя эпидемия в стране распространялась полным ходом. В результате многие военнослужащие, принимавшие участие в подготовке к параду, оказались инфицированными, а торжество все же пришлось отменить. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Андрей Колесников в комментарии «Голосу Америки» сказал, что Владимир Путин не мог позволить себе вовсе отменить парад Победы. По его мнению, это мероприятие должно было стать мобилизационным для общества.
Здесь удивительно другое. Путин не стал объявлять на этот же день голосование по поправкам в основной закон, как все ожидали. Вероятно, эта тема еще до конца не обсуждена властями в контексте с ситуацией с пандемией. Нет уверенности в том, что к 24 июня карантин будет окончательно снят и голосование, по крайней мере очное, станет возможным. А провести два мобилизационных мероприятия в один день было бы важно с той точки зрения, что президент испытывает серьезнейшие проблемы с рейтингом одобрения своей деятельности и остро нуждается в тех действиях, которые подняли бы настроение населения.
Андрей Колесников также считает, что парад назначен на 24 июня, так как Кремлю нужно было прицепиться за какой-то исторический повод.
Историческая политика сейчас крайне важна в пропагандистско-идеологическом плане. Это способ проэксплуатировать знаковое событие, соотнести его с сегодняшним днем и представить себя победителем над вирусом, над нацизмом и фигурой, которая способна объединить нацию в сложных условиях.
В свою очередь, руководитель общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман считает, что всенародное голосование принципиально важно для Путина, потому что тот прекрасно понимает, его рейтинг неуклонно падает.
Конечно, весь процесс голосования у властей под полным контролем. Все сделано, чтобы совершенно невозможно было ничего точно посчитать и ничего нельзя было проверить. Тем не менее, на отдельных участках в Москве и Санкт-Петербурге Путину могут сильно испортить настроение. А главное, не только стране, но и всему миру станет понятно, что король-то голый, а все остальное голосование в глубинке, на Кавказе, не что иное, как масштабные и наглые фальсификации.
То, что президент России решил проводить парад, несмотря на очевидные опасность для людей в связи с коронавирусом, объясняется традиционной для российских властей психологией, отметил Леонид Гозман в комментарии «Голосу Америки».
Люди для них – расходный материал. Путин ничем в этом смысле не отличается. 24 июня – годовщина исторического парада Победы на Красной площади, поэтому она для него так привлекательна, как мне кажется.
Голосование по поправкам в Конституцию России будет проходить целую неделю. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, это необходимо, чтобы избежать скопления людей на участках. В 2-3 регионах, возможно, будет организовано удаленное голосование. Некоторые эксперты считают, что российские власти основательно подготовились к тому, чтобы процедура голосования была организована как можно более непрозрачно, а итоги голосования можно было бы легко сфальсифицировать. К примеру, Центральная избирательная комиссия России предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных, а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин. По новым правилам голосование может быть организовано на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить 10-минутную санитарную обработку поверхностей. При надомном голосовании членам комиссии рекомендуется не заходить в квартиру. Член Совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук считает, что все эти изменения – благодатная почва для фальсификаций. Об этом он сказал в комментарии русской службе «Радио Свобода».
Вот директор компании посадит сотрудников в воскресенье голосовать со своего компьютера рабочего у себя в кабинете, то это не увидит никто. Единственный шанс проконтролировать, что там все честно – это открыть тайну голосования. А это вообще прямой путь к принуждению. Все, кто занимается выборами, понимают, что и почтовое голосование, и любое дистанционное голосование, оно практически непрозрачно для наблюдателя, оно плохо контролируется обществом, и в этом смысле там можно делать, ну, почти все, что захочется. Во многом реакция на прошлогодние события, плюс все понимают, что сейчас все-таки экономическая ситуация такая, что избираться представителям власти будет, опять же, сложнее, поэтому хотят максимально контролировать эту поляну, сам доступ на политическое поле.
В последние дни российские власти проводят агитационную кампанию, направленную на то, чтобы граждане страны проголосовали за поправки. Например, Федеральное агентство новостей опубликовало агитационный ролик под названием «Почему поправки к Конституции России – это важно?». В нем двое мужчин усыновляют мальчика из детдома. На видео один из мужчин забирает ребенка, а когда мальчик спрашивает о маме, в кадре появляется другой молодой человек и достает из машины платье для приемного сына. Вот небольшой фрагмент этого ролика.
Что ты? Не расстраивайся. Теперь у тебя будет настоящая, полноценная семья.
Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию.
Видео вызвало бурю критических отзывов в свой адрес. А актер Александр Филимоненко, сыгравший в ролике, рассказал, что таких видео будет несколько, но он задействован только в двух. При этом он отметил, что сам пойдет на голосование и проголосует против поправок, потому что ему недавно выписали штраф за нарушение самоизоляции. Филимоненко считает это несправедливым. Еще один агитационный ролик подготовил телеканал РТ. На нем дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, а также другие известные люди прорекламировали поправки к Конституции. Послушаем небольшой фрагмент.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
принимаем Конституцию Российской Федерации.
В эфире программы «Вечер» на настоящем времени политтехнолог Павел Дубравский отметил, что агитация за поправки к Конституции строится на консервативных ценностях. А политменеджеры, по его мнению, используют социальный спрос.
Давайте, мне кажется, здесь важно подчеркнуть то, как политменеджеры подходят к защите этого проекта. Скорее всего, они используют те социальные опросы, которые к ним приходят, и они видят, что, например, уровень гомофобии в России относительно высок с их точки зрения или с точки зрения того исследования, там, качественного, количественного, которое они проводят. Поэтому они постулируют и используют эту повестку и пытаются ей оправдать, соответственно, те действия, которые делают. Сам же ролик, на самом деле, пример такого хорошего агитационного ролика, но только в том смысле, если мы говорим про пропаганду. Если же мы говорим про смысловую составляющую, то мне кажется, что это все-таки имеет право вызывать определенную критику. Мне кажется, с их точки зрения важно подчеркнуть, что эта конституция, будущая конституция, она закрепляет именно те постулированные ценности, которые ассоциируются сейчас, возможно, с этой властью. Возможно, это консервативные ценности, их можно называть по-разному. И как раз такие ролики – это способ, это технология донесения вот этого базового смысла, что сейчас мы закрепляем именно эту ценностную систему.
Дубравский также считает, что под эгидой защиты безопасности и защиты здоровья на самом деле нарушаются многие избирательные права.
Мы получаем ситуацию, когда у нас само принятие этой конституции может пройти настолько спорно, настолько неоднозначно, что после вот этой конституции, после этого голосования, у нас будет совершенно две России. Одна Россия, где элита живет в одной стране и считает, что есть этот общественный договор, и другая сторона, где живет большинство людей в России, которые считают, что общественный договор нарушен. Что Россия, в которой они живут, они этот закон не принимают. Как мы видим, уже падают рейтинги президента, мы видим, что падают рейтинги Государственной Думы, Совета Федерации, рейтинги правительства, и мне кажется, что это как раз в этой вылице, что сейчас общество, оно в целом осознало, что государство на самом деле на него по большому счету все равно. Если раньше был такой негласный общественный договор, что мы в политику не лезем, ну, пожалуйста, сохраните наши социальные льготы, то сейчас это очень сильно поменялось. Люди понимают, что даже вот эти социальные льготы, которые мы должны выплатить, и, насколько я знаю, не все были выплачены, они могут сыграть злую шутку.
Российский политик Борис Надеждин считает, что голосование за поправки в Конституцию изначально было задумано лишь для того, чтобы дать возможность Путину править вечно. Об этом он сказал в эфире русской службы «Радио Свобода».
Дорогие друзья, давайте мыслить логически. Что-то в нынешней Конституции, вот действующей, мешает повысить пенсии или бороться за русский язык, или за правду в истории? Нет, ничего не мешает. А вот что в нынешней Конституции нельзя, а в тех поправках, которые принимаются, уже можно. Выясняется, что только один вопрос. Путину нельзя занимать свою должность более двух сроков подряд, а по поправкам Терешковой можно. А все абсолютно остальное, включая приоритет российского права, там память предков и так далее, совершенно спокойно делается в рамках действующей Конституции. Поэтому все эти красивые ролики, очень красивые, я понимаю, броневистскую со зверушками, сам люблю зверушек, это дымовая завеса. А суть одна. Хотите, чтобы Путин правил вечно? Голосуйте за. Не хотите? Голосуйте против. Вот ради этого все и затеем.
Еще больше информации и мнений по этой теме вы можете найти на всех платформах Крым Реалии. С вами была Иванна Ткачук. До встречи.
На этом мы завершаем нашу программу «Крымский вечер». Вот целый час с вами я был, в частности, ведущий Александр Лащенко, обсуждали очередные военные учения на полуострове, как они могут отозваться, скажем так, но вообще на отношениях Украины и России, на возможной попытке пробить тот самый так называемый сухопутный коридор в Крым, чтобы восполнить нехватку воды в Крыму. Ну и сейчас вы послушали наш блог о важном событии, которое ожидается в России, несмотря на пандемию. Парад к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне. Ну и все эти события связаны. Плебисцит о поправках в Конституции. Анонсированные эти поправки были Путиным еще в январе этого года. Только сейчас, после перенесения даты голосования, оно все-таки состоится. И радио «Крым Реалии» следит за всеми событиями.
Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.